Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно, подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Элитуаль». Здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня поговорим о том, как избавиться от нежелательных волос на теле. Кому-то они совершенно не мешают жить, а кто-то не хочет их видеть на себе. И сейчас уже существуют десятки способов избавления от волос. А некоторые из них, как я прочитала, нежелательны, могут быть опасными, и некоторые процедуры лучше делать у специалистов. Как раз таких специалистов мы сегодня и позвали. И вот наши гости.
Всем здравствуйте, меня зовут Бобрусь Татьяна, я преподаватель биодепиляции, технолог учебного центра Рунейл, город Москва, автор современных программ обучения на мастера депиляции и мастера бровиста, мотивационный спикер, коуч, судья и организатор мировых чемпионатов, действующий мультибрендовый мастер по восковой и сахарной депиляции.
Здравствуйте, меня зовут Юлианна Культурбаева. Я работаю в клинике лазерной косметологии «Лазерджаз», врач-косметолог и заведующий аппаратным отделением. Соответственно, занимаюсь аппаратной косметологией, включая лазерную эпиляцию и другими методами косметологии.
Существует несколько, наверное, десятков, да, способов избавления от нежелательных волос. А когда вообще люди начали избавляться от волос и какой был первый метод? Вот есть ли такие представления?
Первый метод, насколько мне известно, это, наверное, бритьё.
Он же и последний у кого-то.
Да, если говорить о видах, да, депиляции, эпиляции, мы, наверное, потом разберемся в этих терминах, да, скорее всего, все вместе, то, конечно, я думаю, что да, бритва. Хотя, по большому счету, если задуматься очень хорошо, то здесь вопрос, что возникло раньше, сахар или бритва? То есть вот тут прям надо хорошо подумать. Вот, например, в моей сфере, когда я начинаю, да, преподавать и начинаю рассказывать про наши вариации, там, шугаринг, как правильно говорить, да, шугаринг или воск, то мы говорим всегда о том, что сначала был воск, а потом уже был сахар. Но, опять же, там в царские времена, кто его знает, чем они там, чего они там месили,
да,
какую кашку
там
делали.
Восток и обычаи, когда невеста должна готовиться к замужеству, и они, по-моему, что-то делали, что-то они там смешивали, что мы не знаем.
Волшебную кашку, да.
Ну, в общем, такая, наверное, идея существовала давно. А вот сахар, да, сахар. В какой момент стали сахар использовать как некий способ избавления от волос? То есть в каком году появился шугаринг? Наверное, так вопрос лучше сформулировать.
Ну, год сказать сложно. Вообще у нас, как обычно, все идет с Европы, да, сначала они там начинают, мы что-то подхватываем. Начиналось все с воска. Это была горячая депиляция. Далее уже ввели спа-депиляцию. Ну, где-то, наверное, я думаю, последних, наверное, лет 10, может быть, 20 максимум. Ну, это максимум прям, вот я так думаю. Лет 10-15, наверное, сахар. Или как спа-депиляцию. Я думаю, что нам вообще стоит сначала поговорить о понятиях, потому что вы говорите сахар, а правильно говорить шугаринг, да? А шугаринг — это сахарная депиляция. А сахарная депиляция — это сахарная паста, в состав которой входит сахар. Как-то так, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь.
Да, действительно, сахарная депиляция, в том числе, да, как мы говорим правильно, шугаринг — это не депиляция сахаром, если так говорить. То есть то, что входит в состав пасты, это не только сахар. Вот я к чему.
Но если, опять же, возвращаться к термину шугаринг, то это и есть сахар, глюкоза, фруктоза, вода. То есть вот состав как бы сахарной пасты, он именно таков.
Угу. А если говорить про лазер, в какой момент лазер начали использовать как способ избавления от волос?
Изначально появилась фотоэпиляция. То есть это немножечко другое, чем лазерная эпиляция. Ну, на мой взгляд, фототехнологиям где-то, наверное, лет 20, может быть. А потом усовершенствовали, появилась лазерная эпиляция. Она более точная в плане воздействия на волосы.
Более точная — это значит, она...
Прицельная.
Мы знаем, что существует не только шугаринг и лазерная эпиляция, существует еще фотоэпиляция. Я тут еще нашла, существуют какие-то интересные вещи под названием кул эпиляции, Элос эпиляции, если вы мне расскажете.
Элос — это фото.
Вот, я буду очень рада. И еще бывают разные штуки, как сыворотки для замедления роста волос, электроэпиляция. Это тоже отдельный вид эпиляции. Вот давайте, может быть, на какие-то группы их разобьем и обсудим.
Ну вот смотрите, эпиляция — это удаление волос, основанное на разрушении волосяного фолликула. Правильно, коллега, я говорю? Примеры, да, какие мы можем привести примеры. Это лазерный луч, лазер, да, это ток, электроэпиляция, это свет, фотоэпиляция, ЭЛОС. Если мы говорим о депиляции, то это способ удаления, при котором не затрагивается волосяной фолликул, и такой способ, он не позволяет достичь как бы длительного эффекта гладкой кожи, так как волос продолжает у нас беспрепятственно расти, да. И примеры здесь как раз могут быть: это бритвенный станок, это крем для депиляции, это известные нам эпиляторы, пинцеты, наверное, сюда же можно, да, еще. Ну, и можно еще над костром попрыгать. В ночь на Ивана Купала. Это у нас наша шутка среди.
Кто-то так делает?
Ну, я знаю, что зажигалкой кто-то поджигал.
Вот, понимаете, да, то есть...
В смысле, до сих пор?
Нет, это было давно. Я не знаю, может, сейчас тоже кто-то это делает.
Это я больше как бы в виде шутки, да, конечно же. Ну, может быть, в каких-то, допустим, африканских странах, возможно, это действительно до сих пор существует, но в России и в Европе
вряд ли. Ну, как сосметод еще.
Ой, да, но здесь есть еще один момент. Вот, коллеги, я хотела бы уточнить. Не все сейчас в курсе, потому что очень многие разбивают нашу сферу на эпиляцию и депиляцию, но многие не говорят о биодепиляции.
Так вот, это что такое?
Биодепиляция — это как раз все, что относится к воску, к сахарной пасте, к полимерам, к фитосмоле, к гелингу. То есть это продукты, скажем так, которые мастера наносят, снимают, и суть удаления волоса с корнем. Потому что если мы говорим про депиляцию, а туда, как я сказала ранее, входит у нас бритвенный станок, да, и крема, то они как раз корень не достают волоса. Поэтому давайте вот разграничим на эпиляцию, депиляцию и биодепиляцию.
Вы сказали гелинг. Что такое гелинг? Первый раз слышу.
Это такой же, ну не такой же, это тоже продукт, который наносится мастером, нагревается и удаляется. Это можно и полимеры сюда включить, да, воск, то есть просто разновидность продукта, у которого есть некоторые особенности относительно, например, полимеров и относительно сахара.
Угу.
Ну и некоторые технологии, скажем так, нанесения и снятия.
Если говорить про лазеры, ведь они тоже все разные. И когда человек начинает искать какой-то, может быть, салон, он ищет конкретный лазер иногда. Расскажите, как выбрать лазер и в чем их отличие?
Пациенту не нужно выбирать лазер. Лазер выбирает доктор, который делает процедуру. Просто нужно выбрать клинику, я думаю, с лазерными технологиями, с медицинской лицензией, с врачами-специалистами, да, которые обучались на конкретном аппарате и понимают физику этого аппарата и там понимают физиологию человека. Действительно, есть несколько видов лазеров для лазерной эпиляции. На данный момент самый распространенный — это александритовый, диодный и неодимовый. Ну, мало кто об этом знает, но он тоже очень важен. Чаще всего можете встретить александритовый и диодные лазеры. Если для методов депиляции не важен цвет волоса, и в любом случае мы можем их удалить, и кожа будет гладкая, то в случае лазерной эпиляции цвет волоса имеет значение. И цвет кожи. Поэтому если мы говорим о какой-нибудь загорелой коже, да, или о 4-м, 5-м фототипе, 6-м, о афроамериканках, то мы используем неодимовый лазер. Это безопасно в этом случае. То есть многие не знают, думают, что с темной кожей то там они не могут сделать лазерную эпиляцию. На самом деле это возможно. Или любители позагорать, которые никак не могут отказаться ходить в солярий, есть у меня такие пациентки, это все вот претенденты на неодимовый лазер.
Получается, в вашей клинике есть все лазеры?
Да.
И вы работаете на всех лазерах?
Да.
А для каждого лазера свое специфическое обучение?
В принципе, должно быть обучение по лазерным технологиям. То есть ты должен быть специалистом в области лазерных методов. Ну и, в принципе, там каждый аппарат, То есть, да, ты должен обучиться на нем, потому что есть какие-то определенные параметры, которые там подходят для того или иного, да, там, конкретного человека. Mm-hmm. Поэтому это все тоже нужно понимать. Вот. А Александритовы и диодный лазер — это вот для пациентов, у которых первый, второй и третий фототипы,
это
например.
Что такое? Я вообще тоже не знаю. Первый, второй. У меня вот какой фототип?
У вас, наверное, второй.
Да, я согласна с коллегой.
Первый — это кто совсем такой бледненький, вот, да?
Такие светлые волосы, светлые бровки, очень светлая кожа. Они сразу сгорают на солнце, у них загар не берется, они краснеют. Второй фототип — это такие уже волосы, там могут быть светло-коричневые, русые. Они краснеют, но через время какой-то оттенок загара появляется. Третий фототип — это я, и например. Я. Да. Четвертый фототип — это такая уже смуглая кожа, темные волосы, темная кожа, темные глаза, они хорошо загорают. Там пятый, шестой фототип — это уже там афроамериканки, темная и очень темная кожа.
Так, получается, александритовый лазер и какой еще вы второй сказали?
Диодный.
Диодный, они подходят больше для людей.
С первым, вторым, третьим фототипом. Четвертый тоже возможно, если загара нет. А пятый, шестой и очень загорелая кожа — это уже неодимовый лазер.
Угу. Поняла. Если вдруг кто-то перепутает или окажется такой специалист, который будет не в курсе и перепутает вот людям с первым, вторым фототипом, сделают процедуру вот лазером, который для смуглых людей предназначен. Что будет в таком случае?
Ничего просто не будет.
Просто останется волосатый.
Если волосы темные и жесткие, то, возможно, да, там будет лазерная эпиляция непосредственно. Ну, а ничего не будет. Будет плохо, если перепутают и вместо неодимового сделают на александритовом. Вот это будет очень плохо.
Что
могут
будет?
Быть ожоги.
Угу. Могут быть прямо ожоги, которые будут долго заживать.
Да, потому что если темная кожа, лазер поглощается же определенными клетками под названием меланин. Меланин содержится и в волосах, и в коже. То есть, если кожа очень темная или загорелая, то там меланина очень много. И часть энергии вот этого лазера будет поглощаться не только волосами, но и кожей. Поэтому представьте, да, там участками, там диаметром, к примеру, там 12 миллиметров, мы будем очень сильно греть кожу. То есть получится ожог.
Девушки, выбираем лазер в соответствии с вашей кожей. Это очень важно, иначе будет ожог.
Нет, выбираем клинику.
А, еще и клинику надо подобрать. Но тут уже выбираем клинику, а специалист уже подскажет.
Выбирайте клинику и просто доверяйте. Потому что, ну, вы не всегда можете понимать, да, там, какой лазер вам подходит.
Поговорим о том, насколько процедуры эффективны в плане того, сколько по времени мы можем ощущать гладкость того места, где мы сделали эту процедуру. Если мы говорим о шугаринге, о смоле, то есть о вот как раз спа-процедурах, о которых говорит Татьяна, сколько по времени мы можем наблюдать эффект?
Ну, вообще, в нашей сфере это все очень индивидуально. И когда мастера обещают своим клиентам, первое, некомпетентно обещают, что это вообще способ биодепиляции, как шугаринг, да, и воск, что это один из способов удаления волос навсегда, то это вранье. А второе вранье, можно так сказать, когда специалисты стойко обещают, что где-то месяц человек будет ходить без волос. Потому что мы плавно перетекаем в тему фазы роста волоса. И здесь клиент не должен знать про то, что существуют основные фазы, как анаген, катаген и телоген, но специалист, который делает процедуру шугаринга, да, должен об этом знать и должен объяснять причину и следствие, почему у одного клиента долго не растут волосы, у другого клиента они быстрее, скажем так, растут.
Да, вот, кстати, да? Вопрос.
Или с чего мы нас с вами начали, какой период, когда человек будет ходить без волос, да, сколько это. И вот когда наши специалисты говорят о том, для всех говорят о том, что это месяц, это, конечно, вранье. Потому что у всех это все очень индивидуально. У кого-то после процедуры шугаринга может действительно месяц не расти волосы, да, потихонечку там начинается рост. А у кого-то может быть прям через неделю. Все зависит от того, там, допустим, человек страдает гирсутизмом, это повышенная волосатость, например, да, или у него какие-то гормональные сбои. То есть здесь уже человек должен обладать многими знаниями, чтобы проконсультировать правильно, скажем так.
Вот вы сказали про фазы роста. Расскажите подробнее. Эту информацию не все знают, не каждый простой человек, который ходит на процедуру. Но мне кажется, это важно понять. Может быть, в какой-то определенный момент надо делать процедуру, чтобы волосы долго не росли. Или, может быть, надо какие-то соблюдать специальные рекомендации. Может быть, надо не есть сладкое, например. Или там еще что-нибудь.
Ну, смотрите, вообще клиент, собственно говоря, и не должен знать о том, что существуют фазы роста волоса. Потому что если он приходит на процедуру, и мастер начинает его загружать вот этой информацией, да, то она не всем нужна. Но когда клиент не понимает, почему происходит так или по-другому, вот здесь уже, конечно, клиентоориентированный мастер должен рассказать про то, что есть такое понятие, как фазы роста волоса и цикл. Да? То есть это циклический ритм, и периоды варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей, там, возраста, да, времени года, волосы растут быстрее или медленнее. Соответственно, если мы выделяем как бы фазы, то мы выделяем три фазы роста. Это анаген, это фаза активного роста, да, волосы, это катаген, это регрессия, это когда рост волоса останавливается, да, то есть волос сам стареет. И телоген, это фаза, скажем, покоя, волос уже готов выпасть. И эта стадия как раз вот, ну, выпадение, как я уже сказала. И если удалить волосок в стадии анагена, то новый его заменит уже не скоро. Не так быстро, скажем так, если удалить его на стадии катагена, да, или телогена. И если большинство волос в депилируемой зоне находится в стадии телогена, то их место как бы быстро займут новые волосики, они уже готовы появиться. Соответственно, здесь вот скорость будет разная, появление волос. Но не стоит еще забывать о том, что есть генетика, да,
этническая
принадлежность, индивидуальные особенности организма, да. И каждый волос имеет свой собственный независимый цикл. И все фазы проходят не вместе. Тогда бы мы просто ходили бы с вами лысыми, если о голове. Да? То есть как раз вот здесь вот мы четко можем проследить, когда берем руками, да, проводим по волосам, и видим, что волоски у нас выпадают, то это телоген. Да? Поэтому здесь, ну, понятно, что бывает еще ряд причин, когда волосы выпадают и так, но если мы говорим с вами в разрезе фаз, то вот это как раз телоген и есть.
У волос разные фазы, и на разных местах, разных участках кожи они проходят разные фазы. И, по сути, мы не можем поймать какую-то одну фазу, чтобы вот именно сегодня сделать себе эпиляцию и потом дальше ходить.
Нет, ну от чего же? Почему не можем понять? Если девушка приходит на процедуру к мастеру, и по ее длине волос видно, и по ее ответам на вопросы мастера понятно, что она не делала там месяц-два, иногда полгода, потому что, к сожалению, не все девушки ухаживают за собой, многие делают это исключительно по праздникам или на день рождения мужа. Да, бывает так. Коллега, может быть, мне подтвердит, не знаю.
Перед свиданием?
Да, или перед свиданием. Но, по крайней мере, в нашей сфере биодепиляции это происходит именно так. Наверное, у коллеги, когда идут на лазер, там все-таки немножко более ответственно.
Ну, не знаю.
К процессу приходят. Да, я говорила о том, что если, отвечая на вопрос, мастер понимает, что там 2 месяца или полгода не было, то здесь как раз стадия телогена. Если девушка приходит, и у нее там 2-3 миллиметра волос, то, скорее всего, это будет анаген. И вот здесь вот грамотный мастер может определить и может понять, в какой стадии находятся волосы и когда лучше сделать депиляцию.
Если мы говорим про лазер, здесь вообще все загадочно для меня лично, потому что где-то пишут, значит, надо полгода походить раз в месяц, где-то пишут год надо походить, чтобы полностью избавиться от волос. Расскажите, как это, Юлиан, на самом деле, сколько раз нужно сходить на эпиляцию, чтобы вообще не увидеть на себе, значит, в определенных местах волосы, если этого кому-то хочется?
Лазерная эпиляция — это курс, конечно, процедур. Если на депиляцию мы приходим, когда они у нас отросли или когда нам очень надо, здесь, если мы хотим добиться какого-то длительного, перманентного сокращения роста волос, а цель, чтобы сократить их рост, да, или чтобы по максимуму их не было, надо соблюдать определенный интервал между процедурами. Количество в среднем мы ориентируем на 8 процедур по телу. Опять же, если вернуться к тому, что волосы проходят разные там стадии роста волос, то есть анаген, катаген и телоген, вот именно поэтому это и есть курс процедур.
Какие-то удаляются, какие-то
удалить
остаются.
Мы можем волосы, которые находятся в стадии анагена. И все они находятся в разных стадиях. К примеру, по телу в основном только 30% волос находится в стадии анагена синхронно. Поэтому это курс процедур. То есть каждый раз мы пытаемся поймать волосы в стадии анагена и удалить их, сократить. Но это сокращение роста волос. Чтобы прям не было ни одного волоса никогда в жизни после 8-й процедуры, такого, к сожалению, не будет. Но будет так, что будут подрастать через там, несколько месяцев. К примеру, у кого-то это 3 месяца. Кто-то сделал 8 процедур, ходит год и увидел один волос на голени и пришел на процедуру. То есть, опять же, все индивидуально. Если вспомнить там заболевания или какие-то состояния, которые могут привести к повышенному росту волос, там, этническая принадлежность, генетические особенности, ну и учитывать, что мы все очень разные, то поддерживающие процедуры могут быть у всех по-разному. В среднем это 3-6 месяцев. Если говорить лично обо мне, мне приходится делать это раз в 3 месяца. Кто-то делает это раз в 6 месяцев. Но делает это не потому, что все волосы вернулись, а появилось, к примеру, где-то около 10%, и они совсем не такие, какие они были раньше. То есть они очень светлые, они тоненькие, ближе к пушковым волосам. Когда человек привыкает, что у него несколько месяцев нет волос вообще и очень гладкая кожа, эти несколько волос начинают раздражать, и он поддерживает это. Да, то есть нет необходимости брить каждый день, нет необходимости, да, там, отращивать, чтобы сделать процедуру к определенному моменту в жизни или к празднику какому-то. Будет проще гораздо, да, там, к бритве мы прибегаем очень редко. Ну, вот так это выглядит.
Но можно прибежать.
Да, конечно.
Да, вот тут можно прибежать. А если, например, мы ждем процедуру шугаринга, здесь лучше бритвой, наоборот, ничего не трогать.
Трогать-то можно, только потом будет сложно как самому клиенту, потому что пойдет раздражение, так и мастеру. Ведь поскольку мы бритвой просто срезаем верхнюю часть волоска, мы травмируем еще и кожу. То есть вообще бритва — это зло самое большое, которое может быть для женщины, с моей точки зрения.
Упс.
Да. Что, что-то не то?
Нет, нет, что-то нормально.
Кто-то пользуется бритвой просто.
Кто-то пользуется бритвой.
А, все, я поняла. До сих пор, да? Понятно. Поэтому если клиент между процедурами будет пользоваться бритвой, то это всего-навсего усложнит работу для мастера. Особенно есть те клиенты, которых волос очень жесткий по типу мужского волоса, и его будет трудно достать, да, с корешочком не обломав, соответственно, будет просто больно, особенно если мы говорим про очень-очень деликатные зоны женского тела. Поэтому можно, но не нужно. Я всегда своим клиентам говорю о том, что лучше использовать триммер, то есть снимать длину, да, опять же, если мы говорим про интимные зоны, и не прибегать к бритве.
Мы вместе с Литуаль продолжаем рассказывать о новых полезных привычках. На этот раз поговорим об увлажнении тела. Уход за кожей лица и рук входит в список ритуалов многих девушек. А вот про поддержание водного баланса кожи тела многие забывают. Возьмите в привычку использовать крем после душа. В Литуаль эксклюзивно представлен тающий крем для тела от бренда Calistar. Он спасет от сухости и шелушений. А жидкий крем Calistar с маслом итальянского пиона сделает кожу упругой, бархатистой и гладкой. А еще он очень приятно пахнет. Скоро Новый год, и такие средства точно могут стать универсальным подарком и занять почетное место на полочке в ванной. Берите на заметку полезные привычки, а ссылки на продукты ищите в описании выпуска. Давайте поговорим о подготовке к тем и к другим процедурам. Ведь тут очень важно еще и знать, как к ним подготовиться. Вот, Юлиан, давайте начнем тоже с лазера. А что необходимо сделать перед тем, как пойти на лазерную эпиляцию?
В отличие от депиляции, здесь нужно волосы побрить. Волосы нужно побрить за день, за два, чтобы они были очень коротенькие, 1-2 миллиметра. Ну, грубо говоря, это должно выглядеть как щетина.
А, то есть они должны еще чуть-чуть отрасти?
Они должны присутствовать. Ну, коротенькие. Просто чтобы видеть, с каким волосом работать. Потому что то, насколько они толстые и какого они цвета, зависит, какие параметры нужно выставлять.
А я вот, кстати, всегда думала, что надо прям чуть ли не в день эпиляции побриться, и чтобы вообще ничего не было, чтобы была прям гладкая-гладкая кожа.
А я вот, кстати говоря, как мастер депиляции слышала о том, что если мы на александриты идем, то там нужна какая-то длина, если мы идем на диодный, то где-то нужна длина, где-то не нужна.
Чаще всего просят сбрить гладко волосы в том случае, когда это контактный метод. То есть прикладывается какая-то насадка, как правило, это наносится гель, прикладывается насадка и ее вводят. В этом случае удобнее и проще, чтобы волос не было. Если это александритовый лазер, последние аппараты, они все бесконтактные. То есть к коже ничего не прикладывается, просто есть энергия, луч лазера, который просто, ну, там, на расстоянии где-то миллиметров пяти просто светит и вспышка. И здесь у нас нет контакта, нет никакого геля, и нам не обязательно, чтобы было гладко. Но опять же повторюсь, нам нужна небольшая длина, чтобы понимать, с каким волосом мы работаем. Потому что из раза в раз тоже волосы меняются, и параметры тоже меняются. Становится тоньше, светлее и прочее. И от этого зависит, там, что выставлять на аппарате, какую энергию.
И в какой-то момент, возможно, человеку даже потребуется смена лазера.
Иногда да, но это очень редко. Меняя параметры, можно, в принципе, работать с человеком, ну, весь курс и не менять аппарат.
Угу. Хорошо. Сбрить волосы — это такой шаг перед тем, как пойти на лазерную эпиляцию. Что еще необходимо сделать?
Не использовать в день процедуру какие-то масла, какие-то кремы с блестками. Очень любят некоторые пациенты, то есть, что вот этого не было. Должна быть чистая кожа, подготовленная за день, за два бритьё, имеется в виду. Ну и, конечно, тут всегда очень важный момент загара. Некоторые иногда пытаются схитрить, соврать, что они были в солярии, но это во вред себе, потому что могут быть последствия. Поэтому надо, чтобы вы были без загара. Либо если вы тогда уже с загаром и не хотите пропускать очередной сеанс, если в клинике, где есть неодимовый лазер, предупредить, чтобы мы там перевели на другой лазер и провели очередную процедуру.
Угу. Что касается процедур шугаринга, геля, смолы и вот таких биоматериалов, что здесь требуется от человека перед тем, как прийти на процедуру?
Ну, здесь у нас все зависит от того, с какой зоной мы работаем. Потому что если мы работаем с зоной бикини, то здесь важна длина. Обязательно нужно, чтобы волосок все-таки присутствовал на теле, причем определенной длины. Если мы говорим про шугаринг, то это где-то примерно 0,5 хотя бы миллиметров, чтобы было. Если мы говорим про воск, то здесь можно даже там и 0,3-0,4, да, поработать, миллиметра начать. То есть волосы должны быть, собственно говоря.
Чтобы их удалить.
Да, и длина должна быть определенная. Если длина больше, это не проблема. Если длина меньше, это проблема, потому что мы просто материалом не захватим сам волосок, и, соответственно, процедура будет выполнена нечисто. Второй момент, если у нас клиент приезжает с моря, уже начинает кожа шелушиться, то здесь тоже большие вопросы, потому что процедура может выполнена быть некачественно. Ну, потому что мы работаем не по гладкой коже, на которой просто есть волосы, а мы работаем по коже, которая у нас отшелушивается, да, и загар сходит. Поэтому здесь, конечно, тоже нам важно, чтобы прошел какой-то период. Ну и плюс это агрессивное двойное воздействие. То есть, грубо говоря, человек позагорал на солнце, еще если он с первым фототипом, о чем мы говорили в самом начале, мы еще дополнительно на него материалы начинаем наносить, горячие или холодные, то здесь это идет двойная такая травматизация кожи. То же самое касается солярия. Нельзя выполнять процедуру в день посещения солярия, потому что, опять же, идет такой двойной, да, процесс. Скорее всего, в принципе, это все вот из того, как нужно подготовиться. Но есть еще некоторые технические моменты. Опять же, если клиент у нас идет на процедуру бикини, то с собой нужно брать хлопковое белье, это очень важно. И если клиент идет у нас с лицом, то вот здесь важно понимать, он идет и удаляет волосы для чего? Потому что если он идет на свадьбу, если идет на юбилей или еще на какие-то мероприятия, то вот здесь важно это обсуждать с клиентом. Если процедура лазера, наверное, не влияет ни на что, то наши процедуры по лицу могут сказаться не в сторону клиента, потому что если пойдет какая-то реакция, то клиент на свадьбе будет без волос, ну, например, с прыщами, с остеофолликулит. И мастера проклянет, скажем так. Вот. То есть здесь мастер должен тоже очень грамотно подходить и с какой зоной приходит сам клиент.
Я слышала, что перед депиляцией нужно скраб сделать за неделю или за полнедели.
Вы знаете, Вероника, вот очень много мифов о том, что нужно и что не нужно, и, к сожалению, эти мифы не все развеивают, и, к сожалению, не все мастера проходят грамотное повышение квалификации в нужное время. Поэтому не всем нужен этот скраб, и не на всех местах. И каждый раз нужно себе задавать вопрос, зачем? Зачем я это делаю? Если вы не можете ответить, то спросите своего специалиста. То есть для чего мастера советуют скрабироваться? Опять же, если мы говорим о том, что клиент вернулся с моря, у него верхние, да, чешуйки начинают сходить, это мешает нам в процедуре депиляции, и к Конечно, логично, если клиент дома за один день поскрабит кожу на ногах или на руках, да, вот эти чешуйки немножко сойдут, и нам будет проще работать. Когда советуют на интимных зонах поскрабить якобы для того, чтобы вышли вросшие волоски, то вот здесь возникают вопросы. То есть, отвечая на ваш вопрос, скраб не всегда эффективен, и не всегда он нужен, и не всем клиентам он нужен, потому что он все-таки предназначен до процедуры для того, чтобы подготовить кожу. Но не всем это надо.
Угу. То есть лучше все-таки посоветоваться со специалистом?
Лучше всегда советоваться со специалистом. Всегда. Я думаю, что коллега по лазеру согласится, когда клиенты бегают из одной студии или из одной клиники в другую в надежде, что в каждой клинике будет лучше, или от одного специалиста к другому в надежде, что кто-то волшебным образом удалит так, что через, там, не знаю, день или на следующий день уже ничего не будет, то это ошибочно. То есть нужно выбрать себе хорошего мастера и работать уже с ним, и задавать ему вопросы на протяжении всего периода общения с клиентом, скажем так.
Вот сейчас мне пришла в голову гениальная идея. Давайте представим себе такую девушку, которая пробует на себе все. Она, значит...
Это я. Супер. Можно не представлять.
Зачем
это
представлять,
я?
Да. Да. Отлично, тогда вы можете поделиться опытом. Вот те, кто сначала, значит, попробуют шугаринг, потом идут на лазер, потом, может быть, фотоэпиляцию попробуют. Вот как вы работаете с такими клиентами?
Между сеансами лазерной эпиляции можно брить, но выдергивать нельзя.
О.
То есть волос должен присутствовать, потому что он является проводником этой энергии, то есть он проводит энергию к волосяному фолликулу, который мы хотим разрушить или повредить. Поэтому волос должен присутствовать. Они не должны быть линиями, но они должны быть в толще кожи. Поэтому если человек приходит или пациент приходит сразу после шугаринга, то теряется смысл лазерной эпиляции, то есть мы не воздействуем на все волосы, только на те, которые успели отрасти. Поэтому после шугаринга надо, чтобы отросли все волосы, сбрить их и потом прийти на процедуру.
То есть это все займет какое-то время. То есть нельзя между процедурами лазерной эпиляции сходить на депиляцию. Это запрещено.
В течение курса процедур подбривать, использовать кремы для депиляции можно, а выдергивать их нельзя.
Угу. А что насчет шугаринга?
К сожалению, люди попадают не всегда в хорошие качественные центры, и очень часто после лазера или электро, то есть после, в принципе, эпиляции, они остаются с волосами, ну, в том или ином количестве, скажем так. Кому-то это вообще не помогает, пройдя 8, там, 10, 20 курсов. Кому-то больно, у кого-то были серьезные проблемы в виде ожогов или в виде каких-то рубцов после данной процедуры. Поэтому, да, к нам приходят такие клиенты. Есть клиенты, которые расстроены, в принципе, после, да, эпиляции, а есть клиенты, которые бегают и туда, и сюда. То есть это в случае, когда у клиента все окей, все хорошо, чуть-чуть небольшой процент остался, он уже не ходит на эпиляцию, он приходит к нам, и мы добираем эти волоски, здесь никаких проблем нет. Точно так же нет проблем, если клиент делает электроэпиляцию. А другой момент, что есть противопоказания, когда мы не можем брать клиента. И если мы видим, что у клиента была, скажем, чистка, да, химические какие-то пилинги, или у косметолога был клиент, или лазерная шлифовка была, именно по лицу, например, или ну, где-то по другим частям тела, тогда мы не можем брать клиента. То есть должно пройти время. Поэтому для нас очень важно, в каком состоянии кожи пришел клиент. То есть мы работаем только с кожей, которая внешне выглядит здоровой, спокойной, и можно приступать к процедуре.
Какие существуют противопоказания к процедурам, Юлиан? Татьяна сказала, что мастера шугаринга работают только с кожей, на которой нет видимых покраснений, нет каких-то повреждений. Насчет лазера?
Ну, и здесь то же самое. Кожа должна быть здоровой, чистой. То есть не должно быть обострений каких-то дерматозов. Да, если есть какие-то хронические дерматозы, всякие атопические дерматиты, ну и прочее. То есть не должно быть обострения кожных заболеваний, каких-то следов аллергических реакций. Но 1-2 пятна или 1-2 вросших волоса — это не противопоказание. Но если в целом, да, там много элементов, то мы процедуру не проводим. Ну и как и ко многим аппаратным методам в косметологии, к инъекционным, мы не делаем процедуры беременным. Те, кто лактацией кормит ребенка, онкологическим больным, с эпилепсией тоже под вопросом, потому что яркий свет может как-то влиять, да, и нехорошо. Ну, в обострении хронических заболеваний, плохое самочувствие, вирусное состояние, высокая температура, ну, вот это все является противопоказанием.
Наверное, все, что перечислила Юлианна, это и тоже является противопоказанием для шугаринга. Или это не так?
Есть часть противопоказаний, которая не столь серьезна, и мы можем принять решение на месте. А есть серьезные вещи, вот, скажем, такие, как эпилепсия, да, то есть здесь мы просто не понимаем, что если случится у человека приступ, и работает с ним мастер, который не медик, кстати говоря, это большая разница, потому что наши мастера в биодепиляции могут работать без медицинского образования, имея сейчас на данный момент в 2021 году диплом или сертификат косметолога-эстета, то, насколько я знаю, вот в Лазаре и в Электро там должны работать только медики. Поэтому, соответственно, с эпилепсией мы стараемся не брать. Беременные мы не берем тех, у кого было ЭКО, у кого первый триместр для первичных клиентов, предлежание плаценты, гипертонус. То есть все в нашей сфере очень логично. Когда есть какая-то угроза для мамы или для малыша, мы таких клиентов не берем. Склонность к аллергическим реакциям. Здесь это противопоказание больше не категоричное, а когда мы думаем, какой продукт взять, да, то есть взять ли шугаринг, взять сахар или взять воск. Какие-то явные кожные патологии тоже, о которых говорила Юлиана, но есть стадии ремиссии, да, то есть когда мы можем поработать по экземе, для нас это не противопоказание, если эта экзема находится в стадии ремиссии. Но если мы видим, что какие-то атопические дерматиты, псориазы, которые чешутся, которые воспалены, да, какие-то ожоги, волдыри, гнойники, не знаю, там, гидротениты, то есть то, что беспокоит клиента визуально, мы видим, что это действительно зудит, да, и ноет, там, не знаю, покраснение, мы не работаем. А значит, то же самое касается опухолей, каких-то новообразований, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что любые родинки, папилломы, бородавки в наших обоих сферах, я думаю, коллега мне подтвердит, для нас это очень важно. То есть мы этот момент обходим. Мы берем таких клиентов, но мы эти места с родинками, с бородавками мы обходим. Если мастер сработает некорректно, то это грозит как бы неприятностями. И варикоз. Вот варикозное расширение вен для нас, начиная с третьей стадии, это только через консультацию флеболога. То есть мы не берем таких клиентов. Хороший мастер такого клиента брать не будет. Насколько миф о том, что все-таки процедура лазера вызывает онкологические заболевания? Насколько он реален и имеет место быть, жить?
На самом деле это миф, и он в головах каждого, наверное, второго человека, который приходит за процедуру лазерной эпиляции. Но, опять же, повторюсь, это миф. Потому что, чтобы делать такие заявления, должна быть доказательная база. Нет ни одного исследования, которое бы доказывало или подтверждало прямую связь лазерной эпиляции с развитием каких-то онкологических заболеваний. Онкология, да, является противопоказанием к процедуре, но не потому, что там есть какая-то причинная следственная связь, а потому что на таких пациентах никакие исследования не проводят. Мы не экспериментируем, и мы не знаем, что будет. И другие процедуры мы тоже не проводим, инъекции мы тоже не проводим, просто потому что нет исследований, и мы не знаем.
А говорить о том, что лазер — это облучение, это некорректно?
Это некорректно, потому что лазер — это не облучение, потому что идет воздействие не на все структуры кожи. Идет поглощение энергии лазера определенными клетками, мишенями, меланином. А меланин в данном случае содержится у нас в коже и в волосах. Но так как в волосах он более компактный, его намного больше, большая часть энергии приходится на волосы. Какая-то часть небольшая приходит и на кожу тоже. Но это небольшая часть. Поэтому именно по этой причине мы и не рекомендуем делать загаром на александритовом лазере.
Еще такой вопрос у меня всегда возникает ко всем специалистам. Мой любимый вопрос — это качество материалов. В случае с шугарингом это конкретные материалы пасты, которые продаются, наверное, делаются определенными фирмами. Ну а в случае с Юлианой, с лазерной эпиляцией, вот я сейчас замечаю, что в Москве, по крайней мере, открываются просто один за другим эти салоны с лазерами. Скажите, вот насколько мы можем доверять вот каждому салону, который открывает свои двери и принимает людей на сеансы лазерной эпиляции? У меня есть подозрение, что там стоят нелицензированные лазеры.
Дешевые.
Да, наверное, дешевые. Вот немножечко об этом расскажите, Юлиан.
Во-первых, у этого учреждения должна быть медицинская лицензия, которая разрешает им медицинскую практику. Во-вторых, должны быть все документы на аппарат, сертификат непосредственно на аппарат И должны быть документы у доктора, то есть удостоверение, которое разрешает заниматься лазерными методами в косметологии.
Это как проверить обычному человеку?
Это все в открытом доступе, если клиника работает открыто. Или салон с медицинской лицензией. То есть если у них есть на это право, на такую деятельность, все эти документы каждый пациент имеет право запросить, и они должны быть предоставлены. Либо есть это на сайте.
Тема настолько широка, что те документы, о которых говорила коллега, спрашивают только тогда, когда уже произошел какой-то конфликт. То есть очень редко, когда человек заранее хочет взять ответственность на себя, а не переложить ее на кого-то другого, и заранее обезопасить себя, задать вопрос, а куда я иду, а кому я иду, а что за дипломы, а что за квалификация специалистов, а что за оборудование и так далее. Потому что, к сожалению, вот, например, ко мне приходят, и не только ко мне, в нашей сфере приходят очень много клиентов, которые поверили в процедуру лазера, процедуру электро, и ввиду того, что оборудование, ну, как мне кажется, не знаю, может быть, коллега меня поправит, действительно дешевое, а неграмотные специалисты, не сертифицированные, не проходящие какие-то повышения квалификации и так далее, они просто остаются с волосами, это в лучшем случае, и не возвращаются к нам назад. И поэтому, к сожалению, да, нужно выбирать. И если говорить про нас, то мы отличаемся, потому что, как я уже говорила ранее, в нашей сфере не обязательно быть медиками, пока нас не обязывают, чтобы мы все были медиками. А почему? Потому что мы работаем на верхних слоях эпидермиса. В отличие от эпиляции, мы внутрь не проникаем, только по верхним слоям. Но на сегодняшний день закон говорит о том, что мы должны быть косметологами. А почему? Да потому что на каждом углу у нас есть шугаринг, на каждом углу у нас есть воск. Везде хотят, как это сейчас принято говорить, подрать волосенки, чтобы заработать. Поэтому здесь нужно понимать, к кому вы идете.
Фактор боли, мне кажется, важный вопрос, который останавливает многих девушек от той или иной процедуры. Вот мне кажется, в случае с лазером, я не знаю, на лазере не была, на шугаринге была. Мне кажется, лазер не больно. Там же просто, ну, вспышки, да, ведь получается. И бывает ли кому-то больно во время процедуры?
Больно, конечно, бывает, потому что это не просто свет, который вы не чувствуете. Это энергия, которая в виде тепла должна доставляться к волосяному фолликулу. То есть кожа нагревается, вы будете чувствовать тепло, где-то может быть горячо. Каждый аппарат оснащен той или иной системой охлаждения, чтобы минимизировать вот эти болевые ощущения. Это может быть либо криоген, да, охлаждающий газ, который идет каждый раз с каждой вспышкой. Это может быть зиммер, то есть идет обдув очень холодным воздухом всю процедуру, и вы практически не чувствуете эти вспышки. Если это фото или ЭЛОС, когда контактный метод, то там, как правило, сама насадка охлаждается, и еще вот этот гель, который наносится на кожу, он тоже холодный, тоже как-то снижает вот этот момент боли. И опять же, да, все мы индивидуальные, болевой порог у кого-то высокий, у кого-то низкий, кто-то лежит спокойно, кому-то может быть больно. Как правило, это в зоне бикини, бывает особо чувствительно. Поэтому если есть какие-то жалобы на неприятные ощущения, то это в этой зоне. И такие пациенты иногда пользуются еще дополнительно обезболивающими средствами. Это кремы, которые можно нанести либо в кабинете, либо очень самостоятельные и очень занятые, наносят сами, держат крем, пока они в пути до клиники. Это все снимается и проводится процедура. Но опять же, это вот, наверное, из 100-2-3%, которым необходима вот такая анестезия.
А перед шугарингом есть ли какие-то такие анестетики? Потому что шугаринг, я скажу, это тоже особенно первый раз, когда идешь.
Да,
это
здесь,
больно.
Конечно, в отличие от лазера, действительно, это неприятно. Опять же, все зависит от болевого порога человека. Если говорить, например, про меня, то, конечно, лазерные процедуры куда более приятны, несмотря на то, что там тоже есть некоторые болезненные ощущения, но их все-таки не сравнить с ощущениями у нас. Но не стоит этого пугаться, потому что все-таки у нас есть и плюсы, да, в биодепиляции. Поэтому единственное, что могу сказать, что технологии идут вперед. И если у коллеги обезболивание приветствуется, да, в каком-то проценте, то у нас, к сожалению, не приветствуется. Объясню, почему. Если мы наносим под пленку крем, то происходит мацерация кожи. под этой пленкой, то есть нагревается кожа. И для нас это крайне важно. Значит, если мастер неправильно подберет продукт, то будет повреждение кожных покровов только потому, что произошел нагрев кожи. Поэтому я всегда, как преподаватель и как мастер, против такого метода. Я предпочитаю техники дыхания, как в йоге. То есть это происходит следующим образом. Происходит вдох и выдох. И на выдохе мы делаем процедуру. Вот таким вот образом. И все очень хорошо.
И все идет хорошо. Но мне кажется, просто вот первое самое вот болезненное, а потом уже волос становится.
Конечно, он утончается, конечно, но не у всех. Есть клиенты, у которых как он был щетинистый, так он и есть. То есть это все зависит от типа клиента, от типа кожи. То есть там очень много факторов. Поэтому не для всех плохо только первый раз.
Да, боль — это такое понятие относительное.
Мы поняли сегодня, что у каждой процедуры есть свои плюсы и минусы. Есть, безусловно, противопоказания, на которые стоит обращать внимание не только мастерам, которые вообще-то это должны знать, но и самим клиентам, держать у себя в уме, что какие-то вещи абсолютно противопоказаны тому или иному человеку, и не стоит упрашивать мастера делать ему процедуру, если вы видите какие-то покраснения, какие-то, может быть, прыщики или царапины, что-то такое. Это не очень хорошо для любой процедуры. Давайте финализируем. У нас есть сегодня вот два эксперта. Есть по лазерным эпиляциям, есть по биодепиляциям. Боже мой, я запомнила это. Биодепиляция — это смола, воск, это сахар, вернее,
это
шугаринг.
Это все продукты, которые удаляют волосы с корнем.
Есть ли какие-то конкретные примеры людей, портретики, которые подойдут больше к вам, Юлиана, и больше к вам, Татьяна?
А здесь я думаю, что нет, нельзя так классифицировать людей. То есть каждый выбирает то, что ему удобно. Каждый выбирает то, что ему нужно. Потому что здесь надо понимать, что у нас пришел клиент, сделал процедуру, и нет волос. То есть, знаете, это в моменте здесь и сейчас. А у Юлианы на лазерных процедурах и на электропроцедурах здесь все-таки должен быть курс процедур. Так как у нас люди не все ответственные, соответственно, многие бросают, многие не ходят, многие возвращаются, то здесь человек сам берет на себя ответственность и принимает решение, куда ходить. Здесь же и вопрос финансовой составляющей, потому что курс на лазере стоит одних денег, а приход к мастеру по биодепиляции стоит других денег. Сюда же мы добавляем всякие противопоказания, то есть те, кто не могут по противопоказаниям прийти на лазер и на электро, приходят к нам, и наоборот, да? То есть, ну, вот такие моменты только.
Конечно, да, мы тут много говорили и о лазерной, и о депиляции, и каждый сам для себя выбирает, да, там нет какого-то определенного портрета для какого-то конкретного метода. Тут зависит все от целей, да. Если мы хотим убрать сразу, чтобы не было волос и было гладко там ближайшие пару недель, 2-3 у кого как, то да, это депиляция. Если человек готов пройти курс, добиться сокращения роста волос и иногда вспоминать про несколько волос, которые вырастают через несколько месяцев, то это, да, лазерная эпиляция. Если есть момент гипертрихоза, это лазерная эпиляция.
Что это?
Повышенный рост волос. Если у человека очень быстро растут волосы, они вырастают, они жесткие, а волосение по мужскому типу — это лазерная эпиляция, потому что они перестают вырастать буквально через 2-3 процедуры, меняется структура волоса. То есть воспаление, вырастание, вот это все — это лазерная эпиляция. Проходят пятна после воспалений так же быстро, как бонус, и не вырастают больше волос, они истончаются, сокращается их количество. Это лазерная эпиляция. Но, опять же, надо быть ответственной и пройти курс, и иногда поддерживать. Иногда все-таки надо поддерживать.
Про деньги. Давайте поговорим. Мы всегда в каждом выпуске, ближе к концу, задаем экспертам вопрос. Девушки, вот скажите мне, в случае с избавлением от нежелательных волос, красота требует кэш?
Хороший вопрос. Я бы, наверное, вместо денег говорила бы о том, чтобы они ни в коем случае не делали это все дома и своими методами, ну, по крайней мере, что касается нас, биодепиляция. Конечно, требует кэша, то есть нужно в себя вкладывать, в свою красоту, нужно заботиться о своем теле и не экономить, это точно. Когда мы говорим о своем здоровье в целом, давайте будем называть это все-таки здоровьем, то здесь это не подлежит экономии. Нужно выбирать только проверенные центры, только проверенных мастеров и брать на себя ответственность за то, куда ты приходишь и что ты хочешь получить в конце.
Например, если взять шугаринг одной зоны, сколько будет стоить хорошая, качественная процедура в салоне?
Мы с вами находимся в Москве, где постоянно идет конкуренция между собой. И если лазерных центров не так много, то мастеров шугаринга в одном доме может в одном подъезде сидеть человек 5, а в условиях того, что происходит сейчас у нас в мире, все 10. Поэтому, если говорить о салонах, мерках, мы говорим про одну зону или про комплекс в целом?
Ну, я бы, наверное, рассмотрела одну зону. Давайте, например, ноги.
Давайте
возьмем
одну зону, да, ноги полностью. В регионах это может начаться цифра от 500 рублей, закончиться в Москве или в каком-то большом крупном мегаполисе, в хорошем салоне, закончится и 4,000-5,000 рублей.
То есть, ничего чем выше, себе разброс.
Разброс крайне высок. Зависит, как я уже сказала, и от региона, и от салона. То есть чем больше статус салона, тем больше там стоит процедура. Хотя о качестве здесь тоже вопросы еще остаются.
Что значит лазерная эпиляция, Юля?
Лазерная эпиляция, конечно, дороже в разы. Если говорить, к примеру, о зоне ног, то ноги полностью в клиниках с медицинской лицензией со всей должной документацией будет стоить, я думаю, 15 плюс-минус.
Это за курс, да?
Одна процедура.
15 тысяч, одна процедура, ничего себе.
Мы отстали от жизни.
Кстати, да, потому что я смотрела цены, ну, знаете, сейчас есть такие разные салоны сетевые.
Все тело за 3000 рублей, приходи.
Да, 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 5000 рублей, там все тело, или там курс за 15 на все тело, ну, то есть...
Я, честно, не понимаю, как может стоить курс 15, потому что это очень много времени. Если мы говорим о хорошего уровня клиники, стоимости лазерной эпиляции ног не может стоить дешево, потому что аппарат очень дорогой, обслуживание аппарата очень дорогое, аренда, доктор. То есть это все складывается из многих вещей. Поэтому дешево это стоить не может.
А я знаю, что сейчас в магазинах продаются специальные аппараты для лазерной эпиляции, которые можно использовать дома. Ну и также, конечно, депиляции воском и сахаром, конечно, тоже можно делать дома. Какое отношение у вас к процедурам, которые можно делать в домашних условиях?
Ну, если говорить о каких-то домашних портативных маленьких аппаратах. Я знаю, что такие существуют. У некоторых даже наших пациентов они есть, но они приходят на лазерную эпиляцию. Вреда от них не будет, но и эффекта от них не будет, потому что, учитывая, что это для бытового применения, там не закладывается возможность это поставить большую энергию. Соответственно, это малоэффективно. Вот и все.
Татьяна, вы как относитесь к таким домашним?
Давайте так, разобьем домушников, кто делает сам, и домушников, которые делают у кого-то.
Ага.
То есть к домушникам, которые делают у кого-то, если этот человек имеет нужное помещение, если он имеет все необходимые сертификаты, если у него здесь все в порядке с квалификацией и с местом, где он принимает клиента, тогда окей. Но если клиенты у нас делают это сами, то мы, конечно, полностью против. Почему? Потому что такая смешная история, мне кажется, есть у каждой второй женщины, по крайней мере, которая попадает ко мне, которая рассказывает о том, как она бежала в ванну, или как они с подружкой вместе под бутылочку шампанского, значит, решили вдруг друг другу оказать данную процедуру, и потом это все, значит, все очень весело закончилось разными гематомами. То есть в отличие от лазера, это опасно, это действительно опасно. Особенно обращаю внимание наших слушателей, что это опасно, когда вы идете туда, в самые интимные участки вашего тела. Если вам очень хочется, у вас чешутся руки, начинайте хотя бы с ног, как минимум, но не ходите очень глубоко и далеко, потому что это чревато разрывами слизистых, это чревато занесением инфекции и так далее. То есть мы категорически против. И даже если речь идет о кремах, потому что есть еще крема, там крема, бритвы, да, то, что мы обсуждали про бритву, я уже вам говорила, что это, ну, менее опасно, хотя тоже, да, может инфекцию занести и так далее, то вот крема — это вообще гадость еще та, то есть это самое последнее, что можно брать в руки, потому что, ну, они либо менее эффективны, либо просто, ну, гадость. Вы представляете, крем должен обладать составом каким, чтобы сойти волосу с кожи, давайте вот так скажем. То есть,
не,
представляете, какой там термоядерный состав. Поэтому давайте любить себя и все-таки больше вкладывать в себя. И денег, и финансов, и кэша.
Спасибо вам, девушки, большое. Каждому решать, удалять ли волосы или оставлять на своем теле. Ну а если приняли решение все-таки удалять, тут уже выбор для вас большой. И лазер, и сахар, и шугаринг, разные виды, воск, электродепиляции.
Пока человек не попробует, все, не надо слушать других. Не нужно слушать подружку, там, не знаю, коллегу, еще кого-то. Идите сами, идите, разбирайтесь, читайте, узнавайте, смотрите, пробуйте сами. Только вы можете взять на себя ответственность за себя и свое тело. И только вы можете потом окончательно принять решение, мне подходит электро, мне подходит лазер или мне подходит шугаринг.
Ну и всегда есть возможность сделать же пробные вспышки, пробно какой-то участочек. Посмотрите, если есть сомнения, посмотрите реакцию кожи. От аллергии никто не защищен. Мы можем не знать, что у нас есть аллергия на что-то, а может проявиться здесь и сейчас. Никогда до этого не было, а вот сейчас появилось. То есть ситуации разные бывают. Поэтому всегда можно попробовать, и не обязательно это должна быть вся зона. Можно сделать небольшой участок, пробные вспышки, посмотреть, понравится, и идем и делаем дальше.
Точно. Пробую и делаем дальше. Спасибо вам большое, девушки. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работали я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнеры обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, звукорежиссер Марина Теренжева. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их нам на почту osta.podcast@gmail.com. Мы постараемся задать их экспертам и вам рассказать. Подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.